Союзное государство. В центре внимания.
Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова. Вот какая новость пришла на этой неделе. Честно говоря, хотелось бы сегодня отвлечься от таких сложных новостей, от политики, поговорить о хорошем. Поговорить о том, что в этом мире безумия все-таки есть у нас островки надежности, а это наше научное сотрудничество. Ученые Роскосмоса и Национальной академии наук Беларуси работают над новым образцом спутника искусственного зондирования Земли. Запуск его ожидается в 2029 году. На этой неделе проходит масштабная выставка, называется она «Моя Беларусь». Проходит она в Минском международном выставочном центре. Там огромное количество экспонатов, и вот огромный интерес как раз пользуется павильон, который посвящен именно нашим российско-белорусским разработкам. Вот сегодня о сотрудничестве в космосе и о спутнике, в частности, мы поговорим с нашим гостем. Сегодня с нами в эфире заместитель госсекретаря Постоянного комитета Союзного государства Алексей Александрович Кубрин. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы, наверное, начала сегодня со спутника, а дальше поговорим о том, действительно, как продвигается наше сотрудничество российско-белорусское в области космоса, потому что тема эта такая достаточно интересная, не всем может быть известная. Вот сегодня будем очередной раз проводить ликбез, как будто с нуля. Давайте начнем с спутника дистанционного зондирования Земли, ведь про него говорят уже достаточно давно. Этот процесс, как я понимаю, не быстрый, да, потому что, конечно, хотелось бы, чтобы раз там год прошел, и у нас уже все появилось, полетело, да, все уже создалось. На самом деле, что это за спутник и почему так долго идет над ним работа?
Вообще-то все, что касается авиационно-космической или ракетно-космической отрасли, там ничего не может быть быстро. Дело в том, что это, будем так говорить, компиляция и набор высоких технологий по очень большому спектру отраслевых направлений. Это и новые материалы, и электроника, и новое программное обеспечение, и оптико-электронные, и радиоэлектронные технологии. Поэтому, сами понимаете, даже каждое из этих направлений, оно уже требует проработки достаточно длительной. А когда мы это все собираем воедино в рамках одного космического аппарата, и причем все это должно быть увязано и по энергетике, и по массе, и по объемам расположения, то, естественно, это быстро не делается. Это тот случай, когда быстро – это совсем нехорошо. И причем это подтверждается временем. Поэтому и не только разговоры ведутся давно, а давно уже ведется работа по всем направлениям, которые я перечислил. Да, действительно, этот спутник для нас, он будет являться абсолютно новым качественным изделием. Дело в том, что, ну вот вы в курсе, да, что совсем недавно запустили очередной спутник дистанционного зондирования Земли, ресурс. Так вот, чтобы хотя бы по-крупному было представление о том, чем отличается тот спутник, о котором мы сейчас говорим, от того спутника, который запустили буквально на днях. Во-первых, он значительно меньше по массе, более чем в два раза. А во-вторых, его эффективность, а эффективность спутников дистанционного зондирования Земли в первую очередь определяется разрешением. И разрешение тоже будет значительно более высокое. Фактически мы с вами достигли многократного качественного роста по сравнению с тем изделием, которое на сегодня запускается. Вот что было восприятие. Значит, спутник действительно совместный. Это правильно мы говорим, что это российско-космическое изделие. По той причине, что целевая аппаратура, это вот оптическая составляющая, которая и позволяет как раз нам снимать соответствующую информацию с поверхности Земли, это разработка белорусских коллег. А непосредственно все остальное, то есть это сама платформа, все основные элементы, обеспечивающие сочетание, передачи информации на Землю, понятно, организация запуска изделия, старт и так далее, все это Российская Федерация. Поэтому мы и говорим, что это российско-белорусская космическая программа, и мы получаем качественно новый российско-белорусский космический аппарат. Запуск изделия, да, учитывая вот тот срок разработки и проведения необходимых испытаний, Он планируется ориентировочно 28-й, ну, если будут какие-то небольшие задержки, может быть, выйдем на начало 29-го года. Но, в принципе, рассчитываем, что в 28-м году он войдет в орбитальную группировку.
Я хотела спросить, вот у нас сейчас импортозамещение, мы пытаемся уйти от зависимости от Запада уже не первый год, как началась специальная военная операция, да и раньше, когда санкции были. Вот эта разработка, она чисто наша, или все-таки какие-то западные элементы там что-то есть, или мы уже ушли окончательно от этой зависимости?
В рамках нашей с вами космической группировки мы уже давно уходим от импортозамещения. И этот космический аппарат по всем основным элементам, но я не могу утверждать, что, к примеру, не будет какого-нибудь проводок или какой-нибудь материал, полученный совместно с кем-то из третьего государства. Но вообще-то наши с вами орбитальные спутники, особенно вот такого класса и такого уровня, их можно называть чисто отечественного производства. Но под отечественным мы в нашем союзном государстве всегда подразумеваем российско-белорусское.
Какая задача у этого спутника? Мы много уже обсуждали, там какие-то такие мирные абсолютно истории, да, там и сельское хозяйство, и гидрометеорология. А вот такой вот вопрос, а в военных целях его можно использовать? Или он чисто гражданский?
Теоретически любой космический аппарат может использоваться и в военных целях. Понимаете, но здесь нельзя так походить. Разрабатывается он, естественно, как гражданский объект. А уже полученные с него данные с Земли, ну, если захочет там кто-то из, будем так говорить, силовых структур использовать эти материалы в своих целях, этого никто никому никогда не запрещал. Вот, разрабатывает спутник как гражданский. Да, действительно, там будет сверхвысокое разрешение. 35 сантиметров – это очень хороший уровень, и он может быть интересен и в целях оборонных, но вот он не является спутником военного назначения. Это спутник, который мы делаем в первую очередь для гражданских целей.
Очень хорошо. Я прям вот на самом деле рада и понимаю, что это будет нам большим подспорьем абсолютно во всех областях. А на данный момент чем пользуемся? То есть если этот суперспутник будет через несколько лет, то на данный момент какие-то же российско-белорусские разработки же уже используют, тем более вы уже про это сказали. То есть что сейчас уже вот работает и составляет конкуренцию, может быть, даже западным каким-то?
Нет, вообще-то давайте так говорить. Как вы знаете, еще в 2012 году мы запустили белорусский космический аппарат БКА. Значит, он полностью входил и сочетался с нашей орбитальной группировкой дистанционного зондирования Земли, в которую входили аппараты «Канопус» и «Ресурс». Поэтому, в принципе, эта группировка, она до сих пор функционирует. Естественно, за те годы, которые эксплуатируется белорусский космический аппарат, какие-то характеристики уже у него уменьшились, это очевидно. Все изделия высокотехнологические, которые используются в длительный период, качество их использования уменьшается. Но, тем не менее, эта группировка работает. Если мы с вами вообще говорим о том, как космические программы смотрятся в рамках союзного государства, то хотелось бы отметить, что у нас сейчас реализуется 9-я программа в рамках непосредственно российско-белорусского космического взаимодействия. То есть уже было реализовано 8 программ. Одна из них, программа интеграции СГ, была завершена в декабре 2023 года. И уже с 2022 года у нас запущена еще одна программа, комплекс СГ, которая до сих пор сейчас реализуется. Как раз она направлена на разработку базовых элементов орбитальных и наземных средств в интересах создания многоспутниковой группировки малоразмерных космических аппаратов. Дело в том, что наша-то задача, помимо наличия и существования спутников детальной и высокодетальной разведки, вот типа того, который мы создаем, который позволяет нам снимать в узком, будем так говорить, направлении, то есть на достаточно небольшом участке с высоким качеством получать информацию с небольших объектов. Это очень важно. Также не менее важным является так называемая информация, получаемая в реальном масштабе времени. То есть, если что-то происходит на поверхности Земли, оно имеет под собой определенную динамику развития, например, пожар. Естественно, было бы неплохо, если мы увидели, допустим, очаг такого пожара в одном направлении, то вернуться туда не через 6 часов, как нам показал Лос-Анджелес, что происходит при сильном ветре. Когда через 6 часов уже можно туда и не возвращаться, и даже пожарники чего сделать не могут. А хотелось бы повторно взглянуть на этот очаг где-то минут через 30, правильно? Для того, чтобы мы поняли, в каком направлении, с какой скоростью идет динамика развития этого техногенного события. Естественно, тогда быстро можно отреагировать и передать соответствующую информацию службам быстрого реагирования, и проблема может быть решена в достаточно короткий промежуток времени. Для этой цели не нужен спутник высокодетальной разведки и вот высокодетального изучения. Для этого необходим нам, в принципе, спутники, которые имеют гораздо менее качественное разрешение. То есть здесь достаточно и 1,5, и 2 метров разрешения для того, чтобы определиться вот по такому крупному направлению движения ему.
Знаете, хочется подытожить наш разговор фразой «больше спутников хороших и разных», но мы эту тему с вами пока для затравочки только вот обсудили. Мы к ней будем обязательно в наших эфирах возвращаться и обязательно ко Дню космонавтики сделаем большую обстоятельную программу, а то и не одну. Еще раз расскажем все детально, подробно. Ну и мы также будем следить за тем, как наша союзная программа продвигается. Спасибо большое.
Спасибо и вам. Всегда готовы к сотрудничеству. Всего хорошего.
Заместитель госсекретаря Постоянного комитета союзного государства Алексей Кубрин был в нашем эфире, а мы продолжим программу буквально через пару минут.
Союзное государство. В центре внимания. Союзное государство. В центре внимания.
Еще раз всем здравствуйте. Вы слушаете программу «Союзное государство в центре внимания». Мы обсуждаем не самые актуальные вопросы, которые интересуют жителей союзного государства, самые актуальные темы, которые тоже происходят у нас в союзном государстве, самые важные новости. Вот новость, которая сегодня многих встревожила. Запад планирует захват приграничных районов Беларуси. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович. Он добавил, что антибелорусская кампания подразумевает захват одного или нескольких приграничных районов с вводом туда так называемого миротворческого контингента стран Запада. Ну, цель понятна. Цель дестабилизировать, вмешаться в выборы. И, в общем, ну, цель здесь для нас ясна. Вопрос, насколько все это опасно и насколько мы все это можем контролировать. Вот эту тему мы сегодня обсудим с нашим экспертом. Я готова поприветствовать в нашем эфире Александра Степанова, военного эксперта, программного директора Академии политических наук. Александр, здравствуйте.
Да, добрый день.
В Беларуси, так скажем, финишная прямая, выборы уже вот совсем скоро, в следующие выходные, 26 числа беларусы выберут президента. Вспоминая прошлый год, активно Запад вмешивался. Знаете, в этом году они как-то притихли, но у меня не оставляет ощущение, что будут какие-то провокации. Опять же, вот от последних новостей отталкиваясь, от заявления Александра Вольфовича, вот я не знаю, честно говоря, рискнут полезть в выборы и какие-то силовые методы использовать по ту сторону баррикад или все-таки нет?
Во-первых, заявление на таком высоком уровне государственной власти, безусловно, говорит, что эта информация, во-первых, верифицированная, она опирается на реальные достоверные источники и, на самом деле, уже очень много фактуры в плане фиксации действительно накопления сил и средств противника, я имею в виду НАТО на восточном фланге, и не только в российском приграничье, но и у границ Республики Беларусь. Мы видим, что эта системная плановая работа, она уже длится, кстати, не один год. Регулярно проводятся военные маневры, учения. И это все не просто какие-то показательные мероприятия. Это все действительно мероприятия, которые нацелены на обеспечение слаженности тех подразделений, которые вовлечены, и на разработку соответствующих замыслов, в том числе наступательного характера, на направлении союзного государства. Это действительно так. И прежде всего, конечно, об этом говорят колоссально возросшие оборонные бюджеты той же Польши, которая на сегодняшний день выступает в качестве такого локомотива русофобии на восточном фланге. И самое главное, что Польшу сейчас рассматривают не просто как потенциальный плацдарм активизации агрессии, повышения эскалации, но и Польша – это на сегодняшний день военно-промышленный хаб. Все мы прекрасно знаем, что Южная Корея в настоящее время развертывает предприятия по, в том числе, сборке основных боевых танков современных, высокоточного артиллерийского вооружения, самоходных гаубиц. Все это не просто так. Все это создается для того, чтобы нарастить военный потенциал. И, конечно же, дополнительно разжечь потенциально конфликт на восточноевропейском направлении. Да и в целом создать дополнительную напряженность между Европейским Союзом и Российской Федерацией для окончательного блокирования торгово-экономического взаимодействия, энергетического сотрудничества. И это последовательная политика тех, кто, вероятно, из-за Атлантики управляет данным процессом. И, конечно, стремится сделать регион нестабильным, обеспечив снижение стоимости активов, поглощая промышленность европейскую и ставя Европейский Союз в целом под тотальный контроль, под внешнее управление, что мы сегодня и наблюдаем. И все это, в принципе, укладывается в логику того же Збигнева-Бжежинского, который в свое время разработал концепцию так называемых буферных государств между коллективным Западом и Российской Федерацией. И роль отводилась этим государством как раз милитаризация. Это мы сейчас наблюдаем и в Прибалтике, Польше, другие страны Восточной Европы, ну и новых членов НАТО, это Финляндия, Швеция. Конечно, тут уже более широкие задачи, арктическое направление. Поэтому тенденция крайне негативная. А то, что формируются конкретные диверсионные отряды, формируются те подразделения, которые потенциально будут забрасываться как в российское приграничье, белорусское приграничье, вполне возможно, для проведение диверсий на различных объектах военной, гражданской инфраструктуры, энергетической. Эти планы присутствуют. И они, безусловно, управляются прежде всего по линии западного разведывательного сообщества. Есть соответствующие профильные кураторы, советники в подразделениях уже местных силовых структур. И это, опять же, плановая долгосрочная работа, которая выстраивается в том числе за счет внешней западной финансовой подпитки.
Ну, кстати, вот Вольфович тоже подчеркнул, что Беларусь, благодаря Искандеру, там, тактическому ядерному оружию Орешнику, в общем-то, достаточно защищена. Их это не останавливает. Мы еще в прошлом году это обсуждали, и, знаете, тут как-то вот чем больше мы объясняем, что не надо, тем больше они наглеют и лезут. Они самоубийцы или как?
Ну, знаете, тут присутствуют определенные когнитивные искажения. Мы воспринимаем наших прямых оппонентов, я имею в виду страны Восточной Европы отдельные, как самостоятельных игроков. Просто нужно понимать, что они не управляют данной повесткой, они выступают лишь в качестве инструментов. И никто не спрашивает ни у местного населения, ни у местного командования, какое предназначение будет этих сил. Поэтому в этой логике их никто не спрашивает, и угрозы, которые потенциально могут быть восприняты в рамках обратной реакции, для тех, кто генерирует эту конфликтную повестку, они незначительны. Поэтому, безусловно, во-первых, я бы хотел еще отметить не просто наличие определенных сил и средств с нашей стороны, тактического ядерного оружия, высокоточного ракетного вооружения, но и, можно сказать, общую доктрину в сфере ядерного сдерживания, потому что после поправок, которые были приняты нашим президентом в нашу ядерную доктрину, в документ, основополагающий, определяющий нашу политику в сфере ядерного сдерживания, Беларусь в рамках союзного государства находится в зоне, опять же, приоритетного нашего внимания с точки зрения обеспечения безопасности от всех типов угроз. И применение для ликвидации этих угроз всего инструментария, в том числе стратегических средств сдерживания, которые находятся в арсенале Российской Федерации.
Они, конечно, не остановятся. Единственный момент сейчас, те, кто ими управляют, им сейчас до вот этой всей возни в Европе, потому что сейчас американцы заняты своими делами, их там вон Гренландия нарисовалась. Как-то они могут настолько фронтов работать? Опять же, если посмотреть на Ближний Восток, то там тоже все непонятно. Еще до вчера, там, до определенного момента было понятно, потом опять стало непонятно. То есть здесь вообще логика где? Или они вот не рассматривают какие-то риски и просто вот ввязываются?
Да нет, логика, она очевидна. Опять же, я вернусь к тому, что те субъекты принятия решений, они находятся вне прямой угрозы, ответной реакции. И те процессы, которые происходят на том же европейском пространстве, они имеют прямую взаимосвязь с тем внешнеполитическим вектором, который сейчас транслируется по линии команды Трампа. Понятно, что Трамп сейчас формирует концепцию создания ключевой зоны своей ответственности в западном полушарии, создания подконтрольного макрорегиона и, прежде всего, противодействие, конечно, китайскому присутствию в западном полушарии. Это касается и стран Латино-Карибской Америки, и, кстати, арктической зоны. Но ситуация, которая происходит в Европейском Союзе, тоже имеет с этим прямую взаимосвязь, потому что и Китай выстраивает очень эффективное взаимодействие с Европейским Союзом, если я не ошибаюсь. На сегодняшний день Европейский Союз занимает вторую или третью позицию как партнер в сфере торгово-экономического взаимодействия для Китая. Опять же, тут идет борьба на нескольких этажах, не только на военном и военно-политическом, но и в сфере продвижения современных технологий, установления своего доминирования в определенных сферах отраслевого развития, продвижения промышленных решений. Для всего этого необходим контроль ресурсной базы. Этим и занимаются американцы, создавая все новые и новые точки так называемого роста для тех транснациональных фондов, которые имеют прописку в США и которые на сегодняшний день активно поглощают весь европейский бизнес. Даже если мы рассматриваем военно-промышленный комплекс, казалось бы, суверенной Германии тот же Rheinmetall, он принадлежит де-факто американским трастовым фондам. Тот же BlackRock, Wellington, Fidelity. Эти все активы, они находятся под внешним управлением. Поэтому говорить о самостоятельности европейского бизнеса, о том, что кто-то может защитить европейское пространство из местных чиновников, которые абсолютно не государственно ориентированы. Они часть этой глобальной элиты, которая именно взрослена этими транснациональными силами, которые все пытаются обеспечить глобальное доминирование.
Ну, я предполагаю, что Запад ужасно раздражает наше союзное государство, потому что для них это, ну, крайне невыгодно. То есть ни с экономической точки зрения, ни с политической, ни с военным. И вообще не надо, чтобы наши президенты общались, встречались, решали сообща какие-то вопросы. То есть для них это, мне кажется, как кость в горле.
Но я хотел бы отметить, что на Западе, в принципе, не так много примеров союзов равнозначных на условиях взаимовыгодного сотрудничества. А мы понимаем, что и лидеры России, и Беларуси, они, безусловно, выстраивают абсолютно взвешенную и равноправную повестку. И в данном случае я бы, опять же, хотел отметить роль, в принципе, Беларуси на международной арене. Потому что, опять же, в прошлом году Беларусь стала участником ШОС, кстати, первым европейским участником данного регионального в целом Азиатского альянса. Опять же, Беларусь активно развивает свою повестку в рамках БРИКС, коммуницирует со странами Африки, со странами Латинской Америки. Поэтому это дополнительный, очень серьезный фактор развития международных контактов в целом в рамках союзного государства. Поэтому, конечно, Запад раздражает подобная коммуникация, подобные форматы взаимодействия и понимание, что эти форматы крайне привлекательны, в том числе для стран глобального юга, которые на сегодняшний день тоже начинают осознавать, что их голос необходимо учитывать на всех уровнях и всех форматах международной коммуникации.
Ну дай бог, что все у нас все-таки будет без каких-либо происшествий, по крайней мере в этом месяце, что выборы в Беларуси, я уверена, пройдут спокойно, без проблем, и не будет никаких провокаций. И наши спецслужбы следят, и работают ФСБ и КГБ вместе, поэтому тут-то мы можем спокойно наблюдать за происходящим. Александр Степанов сегодня с нами был в эфире, военный эксперт, программный директор Академии политических наук. Спасибо большое.
Да, спасибо большое. До свидания.
Союзное государство. В центре внимания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.